Глава 6. Насколько все же удивительные существа демоны. Они разумны, практически не отличаются от людей, умеют разговаривать, занимаются творчеством. Но стоит им собраться в большую группу, их словно переклинивает. Становятся агрессивными, злобными и желающими уничтожить все, что их окружает. Причем уничтожить во что бы то ни стало, невзирая ни на какие потери. Зачем было на нас нападать? Мы же ничего не делали. Просто шли к лагерю, чтобы поговорить. Неужели выходцы из другого мира не знали, что означает зелено-пятнистая одежда? Видимо, не знали. На нас напали задолго до того, как мы подошли к лагерю. Выставленная стража пряталась среди камней до последнего, полагая, что мы их не видим. У них даже кольца имелись, что прятали запах. Двое золотых учеников прошлись по нам амулетами, убедились, что мы одного с ними этапа возвышения и ранга, после чего, пропустив нас мимо, подло ударили в спину. Это было весьма неприятно. Повторюсь, мы шли, не скрываясь, не проявляя агрессии. Такое неправильное поведение со стороны охраны вынудило нас развернуться и рассказать ей о том, что поступать так нехорошо. Против техник воина защиты у этой пары демонов не было. Вот только кое-что странное я все же успел заметить. Перед тем, как напасть, один из демонов использовал неизвестный мне артефакт, отправивший сгусток энергии в сторону основного лагеря. Привычно забрав с трупа все ценные вещи, я нашел это изобретение демонов — пластину с кнопкой. Судя по тому, как в лагере все задвигались, каким-то образом нажатие на кнопку предупреждало о нежданных гостях. Стало интересно, как это работает, так что я смело нажал на круглую штуку. Спрятанный внутри духовный камень порождал сгусток энергии. Он концентрировался в игле и выходил с ее кончика в сторону лагеря. Получается, это какой-то сигнальный артефакт, предупреждающий о нежданных гостях. Удобная штука, нужно забрать и разобраться, как это работает. Наверняка пригодится в будущем. Как, собственно, и все, что связано с артефактами демонов. Метров за 300 до лагеря, что располагался на ровной площадке, нас встретили защитники, три воина медного ранга. Весьма серьезные по меркам первого пояса сила. И вновь нас атаковали без лишних разговоров. Просто врубили ауру, что должна была превратить нас в хрипящие тела. Да усиленное подобие духовной стрелы использовали. Это в очередной раз породило мысль о том, что нам обязательно нужно попасть на соревнования воинов. Это же какой кладезь техник? Второй уровень техники духовной стрелы использовал 12 меридианов, после чего усиливался ядром энергии. У сгустка энергии значительно повышалась скорость и мощность. К тому же он, по идее, совершенно не замечал духовного доспеха даусов этапа ученик. Не будь на нас духовных доспехов этапа воин, на этом наши приключения могли бы и закончиться. А так... Давно я не ел. Энергия демонов-воинов ничем не отличалась от даусов-воинов. А так как передо мной были всего лишь 3 медных воина, особых проблем от поглощения их силы я не ожидал. Что и произошло. Мне даже не нужно было их касаться. Хватало минимального расстояния в полметра. Оказавшись с помощью улучшенного шага, как я назвал свою новую технику перемещения, среди защитников базы, я подцепил нити силы из ядер энергии сразу 2 демонов и, накинув их на свою, глубоко вдохнул. На меня обрушились 2 мощных потока. Вот только они даже близко не стояли рядом с тем, что порождал даус этапа Золотого Воина. Да и мое ядро энергии уже было не тем слабым образованием, что раньше. 2 демона вытянулись в струнку, впервые столкнувшись с ощущением мгновенного опустошения. 3-й пытался меня атаковать, но не сумел. Велея не дремала, и, приняв удар духовной стрелы на доспех, вогнала трофейный кинжал древних в демона. Гоняться за 3-м противником, чтобы и его выпить досуха, мне не хотелось. Когда 2 полностью лишившихся энергии тела рухнули на землю, мне даже на ногах удалось устоять. Внутри все бурлило и клокотало. Однако мое ядро энергии справлялось с нагрузкой. Наши меридианы практически обнулились, так что места, куда можно было залить поглощенную силу, было много. Она разливалась по моему телу, причиняя дискомфорт, но мне в какой-то мере удалось ее обуздать и отправить в сопряженные меридианы. Они важнее, чем мои. Вот только сила 2 медных воинов, полученная из ядра энергии, и 70 меридианов, смогла заполнить только 1,5 меридиана этапа владыки. Разница между этапами возвышения была катастрофической. «Идти можешь?» Пока я шатался, борясь с потоками силы, Велея умудрилась забрать у демонов-воинов все самое ценное, включая жизнь. Глупо оставлять за спиной 2 сильных демонов, что могли очнуться и использовать против нас что-то не самое разрешенное. «Да, только не быстро», — кивнул я, заканчивая усаживать энергию. Духовное зрение, наконец, смогло охватить всю базу демонов. Других воинов или, не приведи небо, черных пятен мастеров здесь видно не было. Однако имелось кое-что другое. Поэтому у меня не было права медлить. На другом краю небольшого палаточного городка находилась червоточина. Демоны еще не до конца осознали, что произошло с их защитниками, но самые ушлые и осторожные уже стремились в сторону дыры в другой мир, чтобы сбежать из этого опасного места. Допустить такое я не мог, поэтому сжал руку Велеи и, снося палатки и случайно попавшихся на пути демонов, улучшенным шагом устремился вперед. До финала обуздания потоков энергии в моем теле оставалось еще далеко, поэтому возле точки эвакуации демонов из нашего мира у меня закружилась голова, а желудок решил выйти погулять. Все, на что меня хватило, прохрипеть Велеи. «Никого не выпускай! Мне нужно время! Плохо! Защищай!» Лечение не помогало, так что мне пришлось принять позу лотоса, закрыть глаза и уже всерьез заняться тем, что происходило с бурлящими силами внутри тела. По сути, я организовал сопряжение сам с собой, запустив тепло тела и холод разума. С их помощью я планировал поглотить все то, что не пожелало переходить в сопряженные меридианы. Но с каждой секундой ситуация все больше выходила из-под контроля. Разлившаяся по моему организму сила двух демонов-воинов игнорировала тепло тела, словно они находились в разных мирах. При этом, сталкиваясь с холодом разума, вступала в реакцию, оседая на мышцах и костях. Казалось, что все отлично, и рано или поздно творящийся с моим телом кошмар закончится. Вот только холод разума постепенно угасал, а новый поток моя голова порождать не собиралась. Та маленькая ниточка, что выходила из головы, тут же оседала в моем организме, вступив в реакцию с поглощенной силой. С каждым новым кругом энергия тела лишалась стабилизации. Еще недавно она была плотно скручена с энергией разума, но после исчезновения последней принялась буянить, обжигая внутренности. Мне, абсолюту разума, не хватало разума. Эта шутка могла бы быть забавной, если бы не четкое осознание, что я могу умереть. И даже лечение не поможет. Придется велее засовывать меня в регенерационную капсулу и... А смысл меня туда засовывать, если у нас картриджа нет? Да, мне бы помогло сопряжение с Велеей, но если мы сейчас его запустим, демоны обязательно воспользуются нашей беспомощностью. И тогда умру не только я, но еще и моя жена. Мне недостает холода разума. Поток, что был отправлен в циркуляцию в первое мгновение, был поглощен полностью. Тот ручеек, что когда-то порождался головой, давно исчез. Холод не успевал выходить в тело, как мгновенно испарялся, вступая в реакцию с заемной силой демонов. Вновь пришло осознание, что владыка Нургалли был прав, говоря о плотине в голове и о том, что ее необходимо ломать. Один раз мне это удалось, и я решил, что плотина сломана. Но что, если я ошибался? Что, если мне удалось прорвать только верхний слой, в то время как основной барьер никуда не делся? Ведь я даже энергии тела создаю больше, чем энергии разума. Хотя с телом, как всем известно, у меня гигантские проблемы. Организм начал обжигать. Холод закончился, и поглощенная из воинов энергия начала царапать мои внутренние органы. Пока не критично, но чем дольше этот процесс оставлять без присмотра, тем хуже мне будет. Краем уха я слышал какие-то крики, звуки битвы, разговоры, но все это было сейчас неважно. Важно выжить. Далеко не с первой попытки, но мне все же удалось распределить сознание на два потока. Помогла постоянная работа в аномалии и реальности. Одна часть меня отвечала за эмоции, боль и попытки хоть как-то структурировать вихри энергии, что никак не желали отправляться в сопряженные меридианы. Другая часть сознания превратилась в затаившегося зверя, немигающим взглядом смотрящего в район головы. Туда, откуда должна появиться ниточка энергии разума. Мне требовался хоть отголосок, хоть остаточный след, хоть намек на то, откуда он появится. Тело начало дрожать. Меня кидало в жар, но отступать было поздно. Если я не справлюсь сейчас, эта проблема будет преследовать меня до конца жизни. Ибо небу не угодно, чтобы Даус отступал из-за того, что столкнулся с какими-то мелкими трудностями. Оставалось только одно — полностью игнорировать ту часть сознания, где концентрировались боль и чудовищный жар. Концентрация на участке, что формировал холод разума, была абсолютной. И это привело к результату. Миг, когда появилась крохотная частичка холода, оказался таким кратким, что его запросто можно было и упустить. Эту частичку мгновенно поглотил жар моего тела, но мне удалось заметить место, где она возникла. Почему-то в голове появился образ огромного озера, перекрытого плотиной. Вершина ее была разрушена, и часть воды уже покинула резервуар. Вот только это была такая мелкая часть, что на общем фоне казалась совершенно незаметной. Основная масса была надежно скрыта за прочной конструкцией моего разума. И мне предстояло с этим что-то сделать. Рядом с моей выдуманной плотиной появился гигант, по странной прихоти моего разума, похожий на меня. Схватив за верхнюю часть плотины, гигант начал ее расшатывать. Получалось крайне плохо. Прочность преграды была феноменальной. Голыми руками ее не поломать. Сколько я не представлял, в моих огромных руках не появлялось ничего. Ни кирки, ни молота, ни меча. Даже простенький нож и то не получалось создать в этом пространстве. Кулаки покраснели, бурлящая во мне энергия не могла выйти и превращала тело в раскаленную сковороду. Еще немного, и от меня ничего не останется. Я попытался перепрыгнуть через плотину, чтобы рухнуть в озеро из холодного разума. Но невидимая стена мне этого не дала. Меня отбросило от плотины, и только то, что руки мертвой хваткой вцепились в ее край, позволило остаться на месте. Выломать не получалось, перепрыгнуть не получалось. Так может, просто разбить эту стену? Да, у меня нет инструментов, но кто сказал, что кулаки Дауса не инструмент? Тем более такие, покрасневшие, пышущие энергией. Энергией? Сконцентрировавшись, я ударил со всей силы по центру плотины, одновременно с этим отправив через кулак накопившуюся там энергию. Руку пронзила острая боль, причем не только от удара, но и от ожога, вышедшей энергии. Стена плотины не заметила моего удара, но останавливаться я не собирался, потому нанес еще один, на этот раз другой рукой. Точно так же выплеснув всю накопившуюся в кулаке силу, я ощутил облегчение. Какая-то часть бурлящей энергии в теле ушла, понизив мою температуру. Буквально на мизерную долю градуса. Но мне этого хватило, чтобы, ухмыльнувшись, продолжать работать, невзирая на последствия. Кулаки разбились в кровь, кожа обуглилась, но я все бил и бил, не останавливаясь ни на секунду. Я нашел способ справиться с тем кошмаром, что творился в моем теле. Температура постепенно приближалась к нормальной, выкачанная из воинов сила больше не царапала внутренности. Разочарованием было лишь то, что единственным моим успехом оказалась маленькая трещина на стене. Когда она появилась, я даже обрадовался, но с каждым ударом приходило осознание, что трещинка — это максимум, доступный мне сегодня. Наконец я нанес последний удар и остановился. Вся энергия, поглощенная у воинов и не перешедшая в сопряженные меридианы, была задействована. Ее оказалось слишком мало, чтобы разрушить плотину моего разума, но я четко понимал. То, что я делаю, является правильным, угодным небу. Мне предстоит поглотить много воинов и, возможно, даже мастера, прежде чем удастся расширить эту трещину достаточно, чтобы через нее ринулся мой разум, разрушая своим мощным потоком плотину. По-другому, как мне кажется, с этим барьером не справиться. Возможно, где-то находятся аналогичные блокады и на теле. Нужно будет поработать еще и с ней. Но это только после того, как разберусь с этой проблемой. Гигант исчез, а вместе с ним и раздвоенное сознание. Открыв глаза, я едва не зашелся криком. Мои кулаки представляли собой одну сплошную кашу из сожженного мяса и костей. То, что я представлял в голове, происходило на самом деле. Вокруг меня образовалось пустое пространство обожженных камней. Казалось, они даже в какой-то степени были расплавлены. Первое лечение сняло боль, второе вправило кости, и только третье полностью устранило последствия моего безумства. Я поднял глаза и увидел практически уничтоженный лагерь. Некоторые палатки горели, большинство было разрушено. Неподалеку от меня на камнях валялось несколько десятков связанных демонов, а Велея, если верить духовному зрению, продолжала носиться по лагерю, выискивая последних выживших. Моя жена внимательно отслеживала мое состояние. Стоило подняться на ноги, она тут же очутилась рядом, позабыв о демонах. Вот только интересовало Велею не то, как я себя чувствую.
«Сколько их еще осталось?» «Запрятались, сволочи! Никак найти не могу! Нужна помощь!»
«За мной!» Руки еще болели, но прикосновение Велеи не вызвало дискомфорта. Пока я занимался уничтожением плотины, моя любимая жена уничтожила почти 7 десятков демонов. В живых, кроме связанных пленников, осталось всего 15 быстро убегающих из лагеря тел. Возможно, раньше их было больше, но духовное зрение показывало только 15 существ. 10 из них бежали в одну сторону, 5 строго противоположно. Причем медленней, словно отвлекая на себя внимание. Начать я решил с ближней к нам пятерки. Там и демоны были попроще, да и убежали они не так далеко. Всего 2 использования улучшенной техники перемещения, и мы очутились среди удирающей со всех ног группы. Здесь были одни ученики, так что поглощением энергии я баловаться не стал. Да и не хотелось мне этого сейчас делать. Тело еще не пришло в норму. Поэтому я просто обрушил на приготовившихся сражаться демонов силовой вихрь. Не выжил никто. Вилея привычно зашвырнула пространственные кошельки в аномалию, и мы помчались в противоположную сторону. В лагере живых, кроме пленников, уже не оставалось. Во всяком случае, в его наземной части. Да, имелась еще подземная, но она оставалась для меня недоступной. Демоны вырыли глубокую шахту, что уходила к центру горы. До конца ее духовное зрение не добивало. В любом случае, займемся ей после того, как нагоним уверенно убегающих с помощью техник 10 демонов. Пришлось постараться. Несмотря на то, что направление я запомнил, удирали демоны достаточно прытко. Духовные камни использовались ими один за другим, невзирая на потенциальные проблемы с меридианами. Вот только сравнить технику перемещения воинов и учеников — это как сравнить манюню с повозкой, что имелось у моего отца. Вроде и то, и другое позволяет перемещаться из одной точки в другую, но после нашей красной манюни на другую повозку уже начинаешь смотреть как на что-то ненормальное. Как и тут демоны старались, убегали, прыгали на 50 метров за одну технику, но сравниться с нашим усиленным шагом не могли.
«В сторону!» —
прокричал один из убегающих, когда мы очутились неподалеку от их группы. Его сопровождающие подчинились мгновенно, бросившись от своего предводителя в разные стороны. По спине пробежал неприятный холодок. Мне не нравилась решимость, с которой действовал противник. Мы с Вилеей на мгновение остановились, и неожиданно я осознал, что передо мной находится человек. Самый обычный человек, а не демон с кольцом. Его подчиненные начали использовать техники, пытаясь пробить нашу защиту. Так что мне не осталось ничего другого, кроме как запустить тренажа в полет. Подарок наставника не умел пробивать духовные доспехи. Но это был предмет 3-го пояса. Чтобы защититься от ножика в 1-м поясе, требовалось использовать что-то более серьезное, чем классический духовный доспех этапа ученик. 9 человек умерли раньше, чем использовали по 10 техник. Я направил ножи и к застывшему Даусу, непонятно как оказавшемуся среди демонов. Но произошло нечто неожиданное. Ножи остановились в 3 метрах от него и задрожали, словно уткнулись в какую-то преграду.
«Убери свои ножички!» —
прокричал неизвестный и вытянул руку в нашу сторону.
«Иначе я уничтожу всю гору! Дай мне уйти, искатель!»
Силовой вихрь обрушился на стоящего перед нами координатора червоточин, но снаряды из энергии ци не добирались до тела, растворяясь в воздухе. Техника воина была бессильна против того, кто стоял рядом с нами. Почему я решил, что это координатор червоточин? Потому что в руке этот даус держал семя червоточины, то самое семечко, которое насылало на всех существ животный страх. То самое семечко, что способно высвободить энергию этапа мастер или даже выше. Возможно, в 1-м поясе гора не превратится в черную пыль, как это было в 0-м. Но то, что мы втроем умрем, неоспоримый факт. Совладать с такой мощью мы пока не могли. До наставника Герлона нам еще далеко.
«Ремел из ныне уничтоженного дома Сот, если не ошибаюсь!» —
прокричал я, думая, как поступить. Отпускать координатора червоточин нельзя. Небо нам этого не простит. Но и приблизиться к нему на расстояние удара не получится. Мой рекорд — 2.5 метра. Потом накрывала такая паника, что наставнику Герлону приходилось меня отволакивать в сторону. Я не знал, что семя червоточины способно поглощать энергию техник и артефактов. Единственный вариант, как прибить этого гада, заключался в арбалете и удачном выстреле из него. Вот только духовный доспех, что использовал Оримел, никуда не девался. Семя червоточины не поглощало энергию своего носителя.
«Ты знаешь мое имя, искатель!» — произнес противник. «Откуда?»
«К тебе должна была отправиться группа пленников из мира демонов. Мой наставник их перехватил и пытал, выясняя твое имя».
«Твари, не умеющие хранить тайну!» — сплюнул Оримел. «Люди бесполезны и слабы. Все, на что они годятся, служить господам из другого мира. Демоны умрут, но не выдадут то, что поклялись хранить в тайне. Ни один палач не добьется того, чтобы попавшие к нему демоны заговорили. Но люди — другое дело. Если хочешь жить, искатель, мы разойдемся.
Я пойду своей дорогой, ты своей.
Как зовут координатора из мира демонов?
Ты серьезно думаешь, что я назову тебе имя? Рассмеялся Оримел. Даю тебе последний шанс отступить. Одно неправильное движение, и вы оба умрете.
Зандер, почему он еще жив? Что за штука у него в руках?
Семя червоточины. Крайне опасная и неприятная вещь. Что в этом, что в твоем мире слишком мало существ, которые могут держать ее в руках. Всех остальных при приближении к семени сковывает такой страх, что проще в черную аномалию войти, чем взять его в руки. Здесь чуть больше 10 метров, но я даже отсюда чувствую силу этого предмета. То неприятное чувство, что он порождает.
Поняла. Ты не можешь работать, потому что чувствуешь себя плохо. Но кто сказал, что убить этого гада нельзя мне? Лично я ничего не чувствую.
«Вилея, нет!»
— прокричал я, но было поздно. Вилея даже технику использовать не стала. Просто ринулась в сторону противника, взяв в руки нож. Оримел с усмешкой направил вытянутую руку в сторону моей жены, даже что-то выкрикнуть ей успел, после чего с той же усмешкой рухнул на землю, не успев сжать семечко с достаточной силой. Когда в твоем виске торчит рукоятка ножа, тяжело отдавать телу приказы. Вилея остановилась в шаге от трупа. Кивнув на его руку, она прокричала.
«Ты точно уверен, что это именно та опасная штука, о которой ты говорил? Не перепутал?»
«Ты совсем ничего не чувствуешь», — опешил я.
«Что я должна чувствовать? Думаешь, какое-то семечко может меня напугать? Я Вилея, дочь великой Альмирды из племени Урбангас».
С этими словами Вилея наклонилась к трупу Оримела и вырвала из его рук коричневое семечко размером с кулак.
«Зандер, а что с этим делать? Оно не хочет в аномалию входить».